بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، мы продолжаем сегодня разговор о вере в Аллаха и конкретно именах Аллаха Субханаху ва Тааля. И мы сегодня, иншаллах, остановимся на значении только двух имен Аллаха. Это Аль-Алим, всезнающий, и Аль-Хаким, мудрый. Почему мы только на этих двух имен остановимся? Потому что я думаю, что нам очень важно знать для своей жизни, для своей повседневной жизни, настолько Аллах Субхану Та'аля является знающим и мудрым. Потому что, к сожалению, постоянно, когда мы говорим о том, что Аллах Субхану Та'аля что-то сказал, Аллах Субхану Та'аля что-то запретил, Аллах Субхану Та'аля что-то велил, и тут же возникает вопрос, а почему? И какой смысл? И как будто мы сомневаемся. И это сомнение, услышав приказ Аллаха, вот если о чем-нибудь говорит, то именно говорит о том, что вера в том, что Аллах всезнающий, и вера в том, что Аллах мудрый, конечно, слабая. Потому что если бы мы уверовали как следует, что Аллах Субхану Та'аля всезнающий и мудрый, как положено, то, я думаю, нам было бы достаточно знать, что Аллах Субхану Та'аля сказал, для того, чтобы это выполнять. Без никаких вопросов. Хотя, подчеркиваю, что Аллах Субхану Та'аля ничего зря не приказывает нам. Но все-таки для настоящего верующего мусульманина достаточно ему знать только, что эти слова, этот приказ, это запрещение или разрешение, этот закон – он является законом Аллаха, и о нем Аллах Субхану Та'аля сказал. А потом уж для него это второстепенно, потому что он прежде всего уверовал, что Аллах всезнающий и мудрый. Ну давайте, иншаллах, поговорим сначала об отличии знания Аллаха Субхану Ва Та'аля от знания людей. Потому что опять-таки здесь хотим или мы не хотим, возникает такой, когда мы говорим о знаниях Аллаха Субхану Та'аля, как бы некоторые пытаются сравнить знания Аллаха со знаниями людей и со знаниями ученых каких-то. Поскольку это опять, если о чем не будет говорить, это говорит о том, что мы недостаточно знаем настолько обширные знания Аллаха Субханаху ва Та'аля. И я хотел бы вам прочитать некоторые аяты, с помощью которых мы поймем, настолько отличается знание Аллаха от наших знаний. И казалось бы, что это очень однозначно. Это однозначно, что мы все предварительно верим в этом, что знания Аллаха несравнимы с нашими знаниями. Но раз Аллах Субхану Та'аля конкретно говорил о своих знаниях в Коране, это именно для того, чтобы нам напомнить время от времени о том, что вы ни в коем случае не думайте об Аллахе, как вы думаете об одном умном ученом или об одном умном человеке. Ни в коем случае вы, люди, не имеете права сделать такое сравнение, когда возникает вопрос о знаниях Аллаха Субхану ва Та'аля. Например, из следующих аятов прочтем из сура номер 31, ая номер 27. Аллах Субхану ва Та'аля в этом аяте показывает обширность его знаний и указывает, чем можно и возможно ли написать знание Аллаха нам или нет. Значит, Аллах Субхану Та'аля говорит, если бы все то, что на земле из деревьев, пера, а морю, кроме него, помогли бы еще семь морей, не иссекли бы слова Аллаха, Поистине Аллах велик, мудрый. Значит, Аллах Субхану Та'аля дает нам такой пример, такую картину, что если у вас будет, вы сделаете из всех деревьев земли перо для того, чтобы написать, а вы пользуетесь как чернилы, море и семь морей как чернилы, для того, чтобы написать знание Аллаха, все это вам не хватит. Не хватает для того, чтобы объемлить знание Аллаха Субханаху Ва Та'аля. В сура номер 6, ая номер 59, Аллах Субханаху Ва Та'аля говорит, у него ключи тайного, знает их только он. Знает он, что на суше и что на море. Лист падает только с его ведома, и нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге ясной. Вот опять объемлющим знание Аллаха Субханаху Ва Та'аля. О том, что он знает своих, того, что он сотворил, говорится во многих аятах Корана, из них, например, сура номер 8, ая номер 75, «Поистине Аллах о всякой вещи знающий». Сура номер 67, ая номер 14, «Разве не ведает о своих созданиях Творец, который создал все сущее и знает тонкости всех вещей и их сущность?» Аллах Субхану Та'аля, я еще повторяю, когда Он задает эти вопросы, Он именно их задает опять, для напоминания о том, что не думайте, что не доведите себя до такой степени слабой веры, что как будто уже вы знаете о себе больше Аллаха. Вот когда мы предпочитаем какое-то мнение, мнение какого-то ученого, мнение какой-то науки перед мнением однозначным высказыванием Аллаха Субхану Та'аля. Это именно говорит о том, что как будто мы говорим Аллаху. Вот этот ученый, вот эта наука, вот этот человек знают о чем у нас больше, чем ты, Аллах. Как будто так. В конечном итоге так получается. Поэтому Аллах Субхану Та'аля напоминает, разве не ведает о своих созданиях Творец, который создал все сущее и знает тонкости всех вещей и их сущность. Значит, у вас не должно быть в этом никаких сомнений, когда мы говорим о том, что данный закон исходит от Аллаха Субхану Та'аля. О том, что Он знает и скрытое, и открытое нам, и тайное, и открытое. Аллах Субхану Та'аля говорит во многих сурах, это, например, сура номер 67, ая 13, «Таите свои слова или открывайте, поистине Он знает про то, что в груди». И в сура 20, ая 7, «Если ты будешь говорить громко, то ведь Он знает и тайну, и более скрытую». И именно о знании скрытого, скрытого от нас, людей, вещей. Вот я хочу здесь остановиться немного, потому что существует такая беда среди мусульман, которые, если о чем-то говорит, она именно говорит о том, что мы не веруем как следует, что Аллах только знает тайное, и Аллах только знает скрытое, имею в виду аль-гайб. Поэтому, когда мы видим, что, к сожалению, даже мусульмане, некоторые мусульмане ходят по всяким колдунам и верят им, и как будто они все знают, и даже бывают такие вещи, и такие проблемы, и такие ужасы, когда распадаются семьи, муж разводится с женой, муж или мужчина или женщина отключается совсем от своей семьи, от того, что он ходил к кому-то, и тот что-то сказал ему, что твой отец или твоя жена пишет тебе и хочет порчу тебе делать. Вот это, к сожалению, очень широко распространено. И как ни странно, среди мусульман. Мусульмане, которые должны четко понять и без всякого сомнения, что никто не знает скрытое, кроме Аллаха. Никто. И тот человек, который заявляет нам о том, что он якобы знает мое будущее, якобы знает, что будет у меня, якобы знает, кто меня портит, хотя он на это не имеет никакого доказательства, этот человек обманщик. И к этому человеку ходить нам запрещено. Аллах Субхану ва Тааля подчеркнул во многих аятах Корана о том, что скрытое не знает никто, кроме Аллаха. Например, сура номер 72, аят номер 26-27. «Видающий сокровенное, и не даст он узнать сокровенного у него никому, кроме тех, кому он благословил среди посланников». Некоторые посланники и то знают то, что Аллах Субхану Тааля открыл им, например, в признаки судного дня, о которых Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сообщил. Но когда Джибрил алейхи салям спросил его о времени наступления судного дня, и многие ходят такие разговоры, что якобы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям перед смертью указал своими пальцами, двумя пальцами, имея в виду, что в 2000 году наступит судный день. Время наступления судного дня никто не знает, кроме Аллаха. И об этом говорится в Коране, в сура номер 7, ая номер 187. Можешь читать. А вот когда наступил 2000 год, и судного дня нет, они ухитрили и сказали, имелось в виду по лунному календарю, а не по солнечному. Так что ждите по лунному календарю судного дня, в 2000 году. Вот. Аллах Субхану ва Тааля подчеркивает в Коране, что никто не знает скрытое, кроме Аллаха. Даже его пророки не могут знать скрытое, если Аллах им не сообщит об этом. Это уже не говорим о том, что о том колдуне или о другом, который даже иногда бывает так, что люди ходят к одному человеку, святому которому, я не знаю, откуда он святость брал, когда даже намаз не читает. И святой он, и он ближе к Богу. И Аллах дал ему энергию. И он даже намаз не умеет читать. Но это же просто удивительно, когда ты видишь человек мусульманин, и делает такие, извините меня, я не знаю, как назвать по-русски. Но это очень и очень, скажем, просто для мусульманина сказать этому человеку, ты обманываешь меня. И многие ссылаются на джинни. Вот у меня джин, у меня связь с джиннами. Джинни приходят и ему сообщают, джинни. И, конечно, он будет ссылаться на джинни, потому что ты не сможешь договориться с этими джиннами, чтобы встретиться с ними и чтобы уточнить, что он обманывает или нет. Но даже джинни, на которые они ссылаются, кто сообщил и кто сказал, что джинни знают скрытое? Аллах Субхану ва Тааля указал в Коране о слабости этих джиннов, которых мы ставим, не знаю, вместо иногда даже, как будто это бог зла. И боимся их таким образом, как будто они могут делать с нами, что они хотят. Аллах Субхану ва Тааля указал о слабости джиннов. И указал о том, что даже вот эти джинны, на которые ссылаются некоторые колдуны, что им помогают в знании будущего и скрытого, Аллах Субхану Тааля доказал самим джиннам, что вы о будущем джинни ничего не знаете. И даже и об этом подчеркивается в Коране, в сура номер 34, ая номер 14, когда Аллах Субхану Тааля рассказывал нам о том, как умер Сулейман, алейхиссалям. Сулейман, алейхиссалям, Аллах говорит в этой суре, умер, опираясь на свой посох. Он умер, опираясь на свою палку. Вот так, в таком положении умер Сулейман, алейхиссалям. Вот Аллах, субхану тааля, говорит, когда же мы обрекли его на смерть, указала на смерть его только животные земли, которые подъела посох его. Значит, червь подъел эту палку, и она сломалась, и Сулейман, алейхиссалям, упал. И только тогда узнали люди, и в том числе и джинни, что Сулейман мертв. И Аллах Субхана Тааля говорит, а когда он упал, уразумели джинни, что если бы они знали тайное, то не оказались бы в унизительном наказании. Потому что джинни подчинились Сулейману, алейхиссалям. А Сулейман давным-давно умер. И джинни продолжаются подчиняться ему. А он умер. Он не жив. Но джинни крутятся, вертятся вокруг Сулеймана и не могут знать, что он умер. Вот даже не то, что там будет когда-то, а этот процесс произошел перед ними, на глазах. Что Сулейман, алейхиссалям, мертв, они ходят вокруг него, эти джинни, на которые ссылаются наши сегодняшние обманщики-колдуны, и даже не могли знать, что Сулейман мертв. Аллах Субхан Та'аля указал им. И в конечном итоге, и тоже нам, что вы не должны верить этим людям, которые говорят, якобы джинни знают скрытое и могут сообщить кому-то о чем-то, который будет произойти. Я был удивлен, когда у одной спросили, вот одна знает будущее, одна экстрасенс. Вот. Ее спрашивает одна женщина, я выйду замуж или нет? Она отвечает, да, можешь видеть, и может и нет. Я говорю, ну хорошо, всеми экстрасенсы тогда, да? Можешь видишь, а может и нет. Вот экстрасенс. Но я думаю, видишь. Вот, ну что бы там. 50 на 50, да? Я хочу сказать, что для человека, мусульманина, верующего в Аллаха, он четко знает, что будущее и скрытое не знает никто, кроме Аллаха. Если бы кто-нибудь мог это знать, то это не были эти колдуны, которые обманывают людей, чтобы с них брать деньги и так далее, а были хотя бы люди, приближенные к Аллаху своими молитвами и своей богобоязненностью. Это в том числе пророки. Даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Аллаха, было повелено ему, когда его спросили о времени наступления судного дня, он ответил, имею в виду, ответ был в Коране, сура номер 7, ая 188, скажи, Аллах Субхану Тааля велил пророку своему сказать, этим спрашивающим, скажи, я не владею для самого себя ни пользой, ни вредом, если того не пожелает Аллах. Если того не пожелает Аллах. Если бы я знал скрытое, я умножил бы себе всякое добро, и мне не коснулось бы зло. Вот это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Значит, если бы я знал скрытое от меня и мое будущее, я мог... Что иногда в основном мешает человеку иногда в хорошем результате. Вот если мы бы знали все скрытые от нас вещи, никогда у нас убыток не было. Вот, например, вы заключаете договор с кем-то, да? С каким-то человеком. Вы не знаете, он обманывает вас или правдив с вами. И именно вот этот отсутствие этого знания иногда приведет. Если вы бы знали, если мы знали заранее, что он обманет нас, то тогда мы не заключали бы с ним договор, мы не имели бы с ним отношения. И все остальное также происходит. Именно от того, что мы не знаем будущее, мы не можем прогнозировать. Отсюда бывает иногда хорошо, а иногда плохо. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем ответе, как Аллах верил ему, именно опирался на это, что если я бы знал скрытое, то никогда не коснулось бы мне зло. Никогда не коснулось бы мне зло. Поэтому знание скрытого от нас знает только Аллах. И даже его пророки об этом не знают. И еще раз подчеркивая, Аллах говорит в суре номер 27, ая номер 65, скажи, не знает тот, кто в небесах и на земле скрытого, кроме Аллаха, и не знает они, когда будут воскрешены. Не знает, когда они будут воскрешены. Поэтому, когда мы говорим о знаниях Аллаха, субханаху ва та'аля, это очень важно иметь в виду, что Аллах, субханаху ва та'аля, когда велит нам что-нибудь делать, и что-нибудь не делать и не совершить, когда Он запрещает нам что-то, когда Он приказывает нам что-то, мы должны знать, что здесь знание Аллаха не только не настолько, они не такими узкими, чтобы судить только в настоящем времени. Вот когда Аллах Субханаху ва Та'аля знает, к чему все это приведет, к чему это приведет. Вот это очень важно, я еще подчеркиваю. Это очень важно, когда ты получаешь закон от того, который знает, к чему это приведет. Потому что, я еще раз повторяю, это не о колдунах тоже. Любой закон, который выходит от людей, он выходит именно вслепую. Потому что ни один человек, как бы ни был умным, он не может нам давать стопроцентный прогноз того, что он говорит. Поэтому законы, человеческие законы, всегда вначале кажется хорошо, а через какое-то время обязательно появится этот недостаток. Потому что, как бы ни был умным человек, он не может прогнозировать, к чему это приведет. Вот это отличие, хотя во многом, мы уже говорили тоже о том, что Аллах знает тонкости вещей и так далее. Но даже если достаточно нам знать вот это отличие знания Аллаха от знания людей, для того, чтобы мы уверовали в том, что то, что Аллах говорит, это то, что нам следует делать. И только это. Потому что Аллах только знает, после этого закона, после соблюдения этого закона, это к чему приведет людей. И ни один человек, когда выпускает свой закон, не может нам сказать стопроцентно, к чему приведет его закон. И опять-таки мы иногда спрашиваем. Вот, например, вот многие говорят так. Вот я женился, и все. У меня проблемы, у меня то, другой, третий, четвертый. А если бы я гулял, ничего не было. Вот опять-таки, откуда ты знал, что было бы, если ты остался неженатым? Вот это тоже отсутствие у нас этого знания, что могло произойти, если бы я это не сделал, тоже это ограничивает нас в рассуждении. Вот иногда говорим, вот я ездил туда, и плохо стало мне. А откуда ты знал, если ты бы не ездил, может вообще... Ты умер вообще, может быть. Да? Некоторые, например, опоздал на самолет, а потом самолет упал. Вначале он что думает? Он говорит, вот опоздал на самолет, вот Бог не помогает, вот как мне не везет. А потом слушает по радио, самолет упал, хвала Аллаху, я не туда. Да? Вот то же самое, например, один человек, это по интернету я читал такую историю, когда один человек плыл на корабле и разрушился этот корабль. И он единственный, ну, Аллах спас его, он дошел до одного острова, и один на острове живет, как первобытный человек живет, и построил себе домчик маленький и так далее. А потом куда-то пошел, приходит, и видит, его дом горит. Он смотрит на Аллах и говорит, даже это не хочешь мне, что у меня дом был. И не успел прекратить свои слова, какая-то лодка приближается к берегу. Он говорит, откуда вы знаете, что я? Они говорят, мы увидели дым и знали, что там человек наверняка есть. Увидели дым и приплыли к тебе. Вот, это, конечно, может, да пусть будет это легенда, но это пример, пусть будет это даже легенда, но это пример к тому, что мы не имеем права говорить, было бы лучше. Откуда ты знаешь, что было бы лучше, если это ты не сделал? Кто тебе сказал об этом? Кто тебе сказал об этом? Вот это от того, что у нас отсутствует знание скрытого. Поэтому мы вот это отличие знания Аллаха Субханаху ва Та'аля от наших знаний, знаний людей, что Аллах Субханаху ва Та'аля видит вещи в своих сущностях, во-первых. Во-вторых, Аллах Субханаху ва Та'аля знает, к чему это приведет, и что было бы, если это бы не произошло. Вот это одно из главных отличий знаний Аллаха Субханаху ва Та'аля от наших знаний. Поэтому никак нельзя сравнить наши знания со знанием Аллаха. И в этом тоже пример, но я не буду подробно говорить, я просто напоминаю, когда мы разбирали историю Муса алейхиссалям с Аль-Хадиром, когда Муса алейхиссалям увидел, Аль-Хадир делает дырку в корабле и так далее. Муса не мог это понять, потому что он не знал, не мог знать, к чему это приведет. А когда ему стало известно, что это наоборот было на спасение корабля, от того царя, который берет и отбирает кораблей у бедных людей, он понял. То же самое всегда. Если Аллах Субхану ва Та'аля говорит что-то, это потому что Аллах Субхану ва Та'аля говорит, к чему это приведет до судного дня. И что могло произойти, если бы это не совершили люди. Вот это достаточно нам знать для того, чтобы потом быть спокойным, когда Аллах Субхану ва Та'аля что-то приказывает нам. И, конечно, о том, чтобы сравнить знание Аллаха со знанием людей, это однозначно невозможно, и об этом Аллах Субхану ва Та'аля сказал в Коране, в сура номер 2, ая номер 140, «Скажи, вы больше знаете или Аллах?» И в сура номер 10, ая номер 18, «Скажи, разве вы сообщите Аллаху о чем-либо, чего Он не знает?» В небесах и на земле хвала Аллаху, и превыше Он того, что Ему придают соучастники. Второе имя это Аль-Хаким, мудрый. Имя Аллаха Аль-Хаким встречается в Коране с разными именами, и в основном с тремя именами. Аль-Хаким встречается в Коране очень часто с именем Аль-Алим. Много мы читаем Коран, «Вахуа Аль-Хаким Аль-Алим», «Вахуа Аль-Алим Аль-Хаким», «Валлаху Алим Аль-Хаким». Значит, и он всезнающий, мудрый, он мудрый, всезнающий. Во многих аятах Корана. Ну, например, сура номер 51, ая номер 30. Также имя мудрый Аль-Хаким встречается с именем Аль-Хабир. Аль-Хабир – видающий. Мудрый – видающий. Тоже неоднократно встречается в Коране такое сочетание двоих этих имен. Это, например, сура 6, ая номер 18. И тоже сочетается имя Аль-Хаким, мудрый, с именем Великий, Аль-Азиз. Аль-Азиз, великий. Валлаху Азизун Хаким, во многих аятах Корана мы находим это сочетание. Например, сура номер 5, ая номер 38. Аллах великий, мудрый. Потому что если вы помните, мы сказали о том, что для того, чтобы знания были полезными, нужна мудрость. Для того, чтобы эти знания реализовать, для того, чтобы от этих знаний была польза, нужна мудрость, которая присутствовала со знанием. Потому что мудрость – это именно тот характер или та особенность, которая поможет знающему человеку вложить и использовать свои знания в пользу, а не во вреда. То же самое мы говорим, великий, мудрый, величие. Величие тоже и руководство, и царство без мудрости, тоже это будет несправедливость. Поэтому не зря сочетаются именно эти имена вместе в Коране. Именно Аль-Алим, Аль-Хаким, Аль-Хаким, Аль-Алим, Аль-Хаким, Аль-Азиз, Аль-Хаким и так далее. Потому что и величие, имею в виду руководство и царство, и знание для того, чтобы они были полезными для того, чтобы они были полезными. Нужно для них мудрость. И это сочетание отсюда мы видим в Коране, во многих аятах Корана. И именно имя мудрый, Аль-Хаким, встречается именно в конце аятах, в которых было сказано о каком-нибудь запрещении, о каком-нибудь велении или о каком-нибудь решении. Вот это сочетание, которое совпадает со смыслом аята, это очень важно, потому что он именно говорит о значениях этих имен. Когда Аллах Субхану Тааля в Коране выдает какой-нибудь приказ, в конце этого аята мы находим или Аль-Хаким Аль-Алим, или Аль-Азиз Аль-Хаким всегда. Когда Аллах Субхану Тааля решает какое-нибудь решение, или пророки говорят о том, что это решено было Аллахом, тут же мы находим после этих слов «Вахва Аль-Алим Аль-Хаким» или «Вахва Аль-Хаким Аль-Алим». Или, например, когда Аллах Субхану Тааля разрешает что-либо. Поэтому, если вы помните, я вам сказал историю, когда один бедуин сидел, слушает Коран, а читающий Коран говорил тот аят, в котором Аллах Субхану Тааля сказал, что украдущему надо отрубить руку. Вот в этом аяте говорится, а в конце Аллах Субхану Тааля говорит «Валлаху азизун хаким» и «Аллах великий, мудрый». А тот, который читает, он сказал вместе «Валлаху азизун хаким», он сказал «Валлаху гафурун рахим», «Аллах все прощающий». Тот бедуин, который не знает этот аят наизусть, он говорит: «Наверняка ты ошибаешься». Наверняка ты ошибаешься. Не может быть. Он отрубил руку, а потом говорит «Валлаху гафурун рахим». Это не может быть. Тот смотрит, где читает, он говорит: «Да, ты прав. Валлаху азизун хаким». Он великий, мудрый. Он вот величие и мудрость, поэтому отрубил руку. Понятно уже. Поэтому я хочу сказать, вот это сочетание именно происходит в тех местах, в тех аятах, где Аллах Субхану Тааля говорит о каком-нибудь решении, о каком-нибудь велении, о каком-нибудь приказе. И отсюда, какую пользу мы получаем от нашего разговора? Мы получаем, что если мы уверовали на самом деле, что Аллах Субхану ва Тааля все знающий, мудрый, тогда, я еще подчеркиваю, для нас, для мусульман, должно быть достаточно услышать, что это веление, или этот приказ, или это запрещение, о нем Аллах Субхану ва Тааля сказал. А после этого для нас, хотя я подчеркиваю, что Аллах Субхану ва Тааля ничего не приказывает, и ничего не запрещает, и ничего не разрешает бессмысленно. Иногда на самом деле нам в своем времени или для нас непонятен смысл. Но это не говорит о том, что это бессмысленно. Это говорит о том, что вы пока, может быть, не находите сами. Потому что, опять-таки, мы не можем всегда сравнить свою логику с логикой Аллаха. Правильно? Вот и для нас логично, что это неуместно. Для нас логично. Но это не говорит о том, что это нелогично. Потому что ты человек, ты не стандарт. Что для тебя логично, значит только это логично. А что для тебя нелогично, значит нелогично. Нет. Поэтому Аллах Субхану Та'аля, сура номер 5, ая номер 50, обратился к тем, кто выбирает решение не Аллаха с таким вопросом. Неужели суда времен неведения они хотят? Кто же лучше Аллаха по суду для народа, обладающего уверенностью? И в другом аяте Аллах Субхану Тааля хвалил тех верующих, которые подчиняются приказу Аллаха и которые идут и ищут решение своих вопросов именно в словах Аллаха. Аллах говорит в сура номер 24, ая номер 51-52, «Ведь речь верующих, когда их призывают к Аллаху и Его посланнику, чтобы они рассудили их, то, что они говорят, мы слышали и повинуемся, эти счастливы. И кто повинуется Аллаху и Его посланнику, и страшится Аллаха, и боится Его, эти получившие успех. Дай Аллах, Субхану ва Та'аля, чтобы мы были из этих людей. И поскольку постоянно задается такой вопрос, почему это разрешено и почему это запрещено? Я хотел с вами, хотя, может, кажется для некоторых, это уход от нашей основной темы, это вера в Аллаха, но все-таки это относится к вере в том, что Аллах всезнающий, мудрый. Я хотел с вами обсудить более подробно основные цели шариата. Вот шариат Аллаха, закон Аллаха. Для чего он? Имею в виду для нас как людей. К чему он приведет нас? И какие есть основные цели от любого закона Аллаха? Мы не будем там остановиться на отдельных примерах. Почему Аллах это запретил? Почему Аллах это запретил? Мы будем остановиться в целом. Для чего и к чему это все? Почему Аллах что-то запрещает и что-то разрешает? Имею в виду, какая цель у шариата для нас как людей? К чему этот шариат и законы Аллаха? Аллах Субхану, ученые, когда объяснили цель шариата, и сказали, что шариат Аллаха, закон Аллаха, направлен на сохранение у человека пять вещей. На сохранение у человека пять вещей. Это религия человека, его тело, его имущество, его разум и его потомство. Любой закон, любое запрещение или разрешение, и в целом все эти законы в совокупности, они именно направлены на то, чтобы сохранить у человека эти пять вещей. Его разум, его тело, его имущество, его потомство и его религию. И как мы видим, исходя из этих пяти вещей, мы видим, что это объемлет все стороны жизни человека. Все стороны жизни человека. Религия, ислам не только для того, чтобы сохранить наши деньги. Не только для того, чтобы сохранить наши деньги. Не только для того, чтобы сохранить наше здоровье. Не только для этого. Поэтому, если иногда какое-нибудь запрещение, кажется нам от него, что есть польза в денежном отношении, и причем пусть будет очень большая польза, но это еще не значит, что это дело хорошо для нас, потому что, несмотря на его экономическую пользу, он может вредить другим сторонам нашей жизни. Вот, например, допустим, алкоголь, да, постоянно, всегда нам объясняют так, как будто, если алкоголь не будет, вообще землю кушать будем все. Потому что денег вообще не будет, нигде. И тут же мы пойдем с вами, зеленую траву будем кушать, и не знаю еще что пить. Потому что алкоголь не продается, денег не будет вообще. Но да, даже пусть будет так, хотя все далеко не так. Пусть будет так. Ну ладно, у тебя деньги есть, да? У тебя оба кармана набиты деньгами. И твой муж набит деньгами, оба кармана. А каждый день приходит пьяный и бьет тебя. И один день на скорой в пятую горбольницу, другой на скорой в седьмой горбольнице. Для чего эти деньги? Чтобы лекарство тебе купить. Или, например, да, деньги есть, хорошо живут денежно, но спросите у 50% разведенных женщин, почему они развелись, он стал пить. Разрушение семьи происходит. Почему не живете с мужем? Он пьет. Отсюда семья распадает. Поэтому здесь казалось бы, хотя будем условно согласиться с тем, что да, от алкоголя мы только живем на алкоголь, на деньги алкоголя. Допустим, пусть будет так. Но это разве все? Человек это не мешок денег. Это не мешок денег. Что, ладно, у тебя деньги, значит, все у тебя есть. Это неправильно. Если у тебя много денег, но ты даже с самыми близкими спокойно жить не можешь. Если дети тебя, если дети боятся твоего прихода домой. И какая жизнь? Вот твои дети должны ждать тебя. Твоя жена должна ждать тебя. Вот должны радоваться, как отец стучит в дверь, они должны прибегать к этой двери, поскольку отец пришел. А в семье, где отец, они думают, жена сидит и говорит, «Алхамдулиллах, сегодня не пришел домой». «Алхамдулиллах, не пришел домой сегодня». «Алхамдулиллах». А дети такие радостные ходят дома, потому что отца нет дома. Потому что, знаете, если он придет, что будет, непонятно. И так далее. Я хочу сказать, именно из-за этого мы не имеем права обсудить человека, как будто это только денег. Ислам это не хочет для нас. То же самое. Человек это не только, извините за выражение, здоровый медведь. Только здоровье. Только тело. А потом что угодно. Тоже это неправильно. Если на самом деле этот поступок не вредит здоровью, допустим. Но это не говорит о том, что стал хорошим поступком, если он вредит, скажем, религии, если он вредит разум, если он вредит нашего потомства. Например, когда мы говорим о прелюбодеянии. Вот это очень яркий пример. Как защитить себя? Мы знаем, что именно из-за безобразных и беспорядочных отношений распространяются заболевания некоторые. И что, как защитить себя от этого? Каким-то, не знаю, какой-то штукой защитить себя. Но это же не решение. Ты защитил свое тело. И то не совсем. И то не совсем. Если сидят врачи, они знают, что 70%, если не больше, не используют этот метод. Потому что они считают, что это значит, он не мужчина, если он это будет делать. Но пусть даже ты защитил свое тело. Но ты же человек, ты же не собака. У тебя честь есть, у тебя семья есть, у тебя потомство есть. У тебя потом, в конечном итоге, в конце концов, у тебя дети есть. Ты должен иметь детей. Вот сохранили свое здоровье лично, хотя это не то. То же самое, опять-таки, это не методы сохранения здоровья. Потому что к этому не привело эти средства, которые нам предлагают для защиты от этих заболеваний. К этому не привело нас. Но все-таки пусть соглашаемся тоже ради приличия, что да, вы правы. Но все-таки человек это не только тело. А потом вот эти детдома, которые заполнены детьми. Как мы избавимся от них? Как мы избавимся от них? Мы здесь сидим, альхамдулиллах, я думаю, и дай Аллах, чтобы все сидящие здесь были людьми, имеющие свои семьи и так далее. Но вот вы подумайте об этом человеке, который растет в детдоме. И он вырастет, ему 18 лет становится. Куда он денется? Вот я помню, один раз вообще настолько мне печально стало. Один раз организовали здесь, в Бурнае, одно время праздник для детей. Курбан-байрам. Ну, торт и сок, и дети играли и кушали. И один раз один хазрат предлагал и сказал, давайте позовем группу детей из детдома в Дербишках. И мы звали, первая группа была дети учеников мечети, а вторая группа после обеда пришли из детдома на автобусах, двух автобусах. Собирается уходить, одного нет, одного мальчика нет. Куда-то он убежал. Но стали его искать, конечно, водитель его нашел. Я смотрю, он его таскает. И тот говорит, куда вы таскаете меня?
Кто у меня там есть? Не мать, но ребенку там всего 10 лет. Он говорит, куда вы таскаете меня? Я не хочу туда идти. Ни мать, ни отца у меня нет там. Куда вы меня таскаете? Вот это, этот единичный, вы думаете, что это единичный случай? Это не единичный случай. Это от чего, опять-таки? Это от чего? От того, что мы решили, что мы должны сохранить здоровье этим средством. Но мы не думали о своем потомстве в дальнейшем. Что вот эти дети, которые растут и происходят именно из-за таких вещей, но пусть не от зина. Дети пропадают как? Тоже не обязательно. Тоже муж ходил гулял или жена начала гулять, а за детей, за детьми некому смотреть, ему их отдают в детдом. Хотя у них тоже отец и мать есть, бывает так. Поэтому ислам, когда подходит к любому вопросу, он не подходит с одной стороны. Что ты можешь сохранить свое здоровье, значит, сделай, что хочешь. Ислам, когда он смотрит в своих законах, он смотрит именно со всех сторон. Разум, тело, имущество, потомство и религию. Вот это должны все быть сохранены у человека. Ни одной вредности не должна быть ни с одним из этих пяти вещей. Поэтому то же самое, вот недавно на Джума'а намаз я сказал. Вот когда мы предлагаем для сохранения своего здоровья от беспорядочных отношений, предлагаем какие-то средства, и отсюда потом получаем так, что молодежь не женится, и отсюда мы получаем, что рождаемости нет в обществе, а смертность увеличивается. Это опять-таки к чему? Вот недавно было совещание, я по телевизору смотрел, когда министр здравоохранения Татарстана сказал об этой большой проблеме в Казани и в Татарстане, что рождаемость намного ниже, чем смертность. И отсюда, что на будущее, что будет у нас? На будущее будем ходить, и в одном трамвае мы увидим, там 70% за 70 лет, а когда увидим ребенка, это у нас будет казуистика. Если так продолжается, почему в Европе такой постоянный скандал, что хотят повысить возраст пенсионного возраста? Почему? Сейчас 60 лет, а хотят его повысить до 62. Потому что через 5 лет, есть такая статистика, если через 5 лет, если не повысит пенсионный возраст, то в Европе будет количество работающих меньше, чем количество сидящих на пенсии. Меньше, чем количество. Почему? Потому что там их интересует только тело и деньги. И поэтому, если человек хочет быть гомосексуалистом, пожалуйста, пожалуйста, только не забудь перед своим делом это использовать. Вот это самый главный для тебя. Самый главный. Только его не забудь. Если человек не хочет жениться, а хочет только в своей жизни беспорядочно себя вести и гулять, это тоже ничего страшного. Только не забудь. И все. Поэтому я хочу сказать, в отличие от любого другого закона, закон Аллаха Субханаху ва Та'аля предусматривает сохранение у человека этих пять вещей. Его тело, его имущество, его потомство, его разум и его религию. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел одного сподвижника, который читает намаз и держит уразу до такой степени, что он уже ослаб и даже работать не может, и его жена жалуется, потому что он не в силе даже что-то делать, настолько он ослаб намазом и уразой, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подходил к этому человеку и сказал: «Не делай так, но постись и прекращай поститься, спи и бодрствуй. Ибо поистине у твоего тела есть права на тебя, и у твоих глаз есть права на тебя, и у твоей жены есть права на тебя, и у твоего гостя гостья есть права на тебя. И в другом, и отдавай каждому его права. Отдавай каждому его права. Намаз во сколько? Как? И давайте хотя бы, ну, не так подробно, но остановимся на каждом из этих пяти вещей и посмотрим, как ислам предусмотрел их сохранение. Например, мы говорим сохранение тела человека. Как это выражается? Во-первых, Аллах Субханаху ва Та'аля запретил однозначно самоубийство и убийство других. Аллах Субханаху ва Та'аля сказал, сура номер 4, ая номер 29. И не убивайте самих себя, поистине Аллах к вам милосерд. В другой суре об убийстве других, в сура номер 5, ая 32, кто убил душу не за душу или не за порчу на земле, тот как будто бы убил людей всех. А кто оживил ее, тот как будто бы оживил людей всех. Аллах Субханаху ва Та'аля запретил нам бросать себя физически и морально к гибели. Аллах Субханаху ва Та'аля в сура номер 2, ая 195 говорит, «И расходуйте на пути Аллаха, но не бросайтесь со своими руками к гибели, и благодетельствуйте, поистине Аллах любит добродеющих». Сура номер 2, ая 195. Это в целом сохранение тела и беречь себя от... беречь своего тела. Тоже в исламе выражается это, что ислам ухаживает за здоровьем человека. Это то, что Аллах Субханаху ва Та'аля в выполнении тех обязательных, обрядах, он дал уступку тому человеку, который по состоянию здоровья не может их делать. Правильно? Возьмите уразу, который мы должны держать во время Рамадана, целый месяц уразы. Есть такой, в этом же аяте, в котором Аллах велил нам поститься в месяц Рамадан, а тот, который не может в связи с плохим здоровьем, Аллах Субхану Та'аля разрешил ему не поститься, потому что ему вредно это. То же самое намаз Аллах Субхану ва Та'аля разрешил, если человек не в состоянии читать намаз стоя, можно ему читать намаз сидя. Если сидя не может читать намаз, пусть читает лежа. Если лежа не может читать намаз, он имеет право своими глазами читать намаз. Если своими глазами не может читать намаз, он имеет право своим сердцем, своей душой читать намаз. Если своей душой не может читать намаз, тогда за него жена за намаз, наверное, читает. Потому что если души нет, человек уже жена за намаз. То же самое ехать в хадж. То же самое. Обязаны все выполнять один раз в хадж, один раз в жизни хадж. А тот, который по состоянию здоровья не может, Аллах разрешил ему не совершить хадж. Значит, это говорит о том, что Аллах не хочет, чтобы мы через эти поклонения навредили себе. Навредили своему здоровью. Это однозначно. Четвертый, который указывает о том, что ислам обращает внимание на тело человека и на его здоровье, это то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, велил нам лечиться. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «О, раби Аллаха, лечитесь». Потому что Аллах не послал болезнь, не посылает для него лечение, кроме смерти. Значит, почему я это говорю? Потому что это мне тоже становится удивительно, когда некоторые мусульмане спрашивают, нам разрешено лечиться? Этот вопрос многие задавали. Нам можно ходить к врачу? Нет, к экстрасенсу лучше. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, о раби Аллаха, лечитесь. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, есть целая книга. Книга называется
Медицина пророка. Ее написал Ибн Аль-Кайим Аль-Джаузия. Вы эту книгу прочитайте. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рекомендовал средства для лечения. Не только аяты Корана. Иногда рекомендовал мед. Иногда рекомендовал какое-то зерно. Сейчас много, очень распространено. Это черное зерно. Я не знаю по-русски, как называется. Как? Тимен? Вот. Ага. Вот. И в этой книге мы видим иногда рецепты Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рекомендует. Пользуясь теми средствами лечения, которые были в его время. И мы не должны абстрактно на этом остановиться. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда пользовался тем, что в его время имеется, это говорит о том, что вы тоже пользуетесь тем, что будет в ваше время. Если там будут лекарства, уколы и так далее, ну, конечно, нам запрещено использовать, скажем, алкоголь и так далее. Это другой вопрос. Но в конечном, по большому счету, нам повелено, вот это веление, это приказ лечиться. Значит, мусульманин, когда он лечится, он не только как бы делает то, что ему разрешено, а он делает, как поклонение это уже становится для него. Это становится для него поклонением, если он делает это с намерением. Если я лечусь с таким духом, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как пророк, велили мне лечиться, мое лечение будет вознаграждение для меня. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда указал о том, что сильный мусульманин лучше слабого, есть такой хадис, сильный мусульманин лучше слабого. Есть такой хадис. И оба имеют добра, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Но сильный лучше слабого. А как будет сильным человек больным? Это тоже косвенно. Аллах субхана ва тааля говорит, ухаживайте за свое тело, за свое здоровье. И не считайте, вот я таким, потом даже на намаз вставать нельзя. Из-за того, что мы плохо относимся к своему здоровью. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел в мечети и увидел одну веревку в мечети висит. Он сказал, это для чего? Ему ответили, я не помню, или жена из его жен, или его сподвижник. Это тот повесил, потому что он повесил, когда читает ночью намаз, если вставать не сможет, он будет держаться о веревке. До такой степени будет читать намаз. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, уберите ее. И читайте намаз, пока вы в силе читать. Как сила не будет, спите. Не думайте, что некоторые думают, некоторые считают. Этот способ суфизма, я не говорю о суфизме в целом. Аллах Субхану ва Тааля не велил нам мучить себя и вредить себя якобы, чтобы приблизиться к нему. Нет, это пусть не думают так люди. Аллах Субхану ва Тааля, да, трудность есть в уразу. Трудность есть, тем более, если это лето. Мы воспитываем себя. Но если нам вредно и однозначно вредно, они трудно. Если трудно, если вредно. Если тебе вредно это, ты имеешь право не держать уразу. Все. Не думай, не ссылайся. Потом не оправдайся Аллахом. Что вот Аллах. Аллах здесь ни при чем. Аллах тебе сказал, если тебе вредно это и на самом деле вредно, а не трудно, ты имеешь право не держать. Это твое дело. И Аллах никак не ставил способ приближения к Нему навредить себе. Это не способ приближения к Аллаху. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и сильный мусульманин лучше слабого. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вот это было тоже не на словах. Это не было на словах. Есть такая книжка, я не знаю, вы найдете в продаже или нет. Один татарин, его зовут Алмаз Сабиров, он ее написал. Это его была диссертация. Книга называется, он назвал ее так, «Медицинские традиции и здоровье». И в этой книге, у меня есть она дома, он написал, я не знаю, более, я не помню, там 50 или больше, скажем, способов для профилактики заболеваний, которые были предписаны пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы защитить себя от заболеваний. То же самое возьмите сивак, который
с помощью которого мы очищаем полость рта. Вот сивак, эта палка, которую Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям велил, сегодня из нее делается тоже паста, зубная паста, потому что оказалось, что в этой палке содержится ферменты и содержатся определенные вещества, которые защищают зубы и тоже очищают и убивают микробы. В этой палке, которую Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рекомендовал. И даже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если бы это не было сложно, я бы сделал это обязательным делом, чтобы мусульмане пользовались этой палкой для очищения зубов. Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. И причем еще подчеркиваю, делая это поклонением, это очень важно, когда ты одновременно ухаживаешь за себя, считая, что это поклонение Аллаху. Вот это очень важно. Когда ты чувствуешь, что ты охраняешь себя, ты выполняешь эти обряды, которые защищают тебя от болезни, и ты являешься в этом поклоняющимся Аллаху. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пришел в пустыне, когда бедуины, и он велил, для некоторых людей это кажется, а что такое один раз в неделю купаться? Аль-Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, обязан каждый мусульманин в неделю хотя бы один раз купаться. Но это, имейте в виду, этот разговор, это обращение было первоначально к людям, живущим в пустыне, а не к людям, имеющим душ направо и налево. Для этого бедуина, который в пустыне, купаться один раз в неделю. Попробуйте жить один раз в неделю, одну неделю в пустыне. Это не так легко сходить купаться там. А Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что хотя бы один раз. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и он, который сказал о том, что мы должны ухаживать за своими волосами, за своим телом. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям однажды увидел одного человека, который пришел в мечеть, и у него волосы, не знаю. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сам сказал, как шайтан. Он ему указал рукой. Иди, волосы поправь. И когда он вернулся, он поправил волосы, расчесывал, вернулся, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, разве это не лучше, чем появление любого из вас на людях с растепанными волосами, как будто он шайтан? Разве это не лучше? Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тоже об уходе за своим телом сказал, поистине Аллах любит, когда по рабу его видно, что он оказал ему милость свою. Имея в виду, что видно, что человек... Иногда, да, мы считаем, что быть верующим, значит, должны знать тебя по запаху через улицу. Вот это значит, ты искренний. Должны знать тебя по запаху, по вкусному запаху. Вот. Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, поистине Аллах любит, когда проявляется его милость на его раба. Его раб проявляет эту милость. И когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал о запрещении такаббур, высокомерии, и сказал, не войдет в рай тот, у кого в сердце мельчайшие высокомерие, один сподвижник спрашивал, думав о том, что это может быть высокомерием, он сказал, поистине один из нас любит, чтобы его одежда была красивой, чтобы его обувь была красивой. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине Аллах красивый и любит красоту. Высокомерие – это отрицание истины и унижение людей, а не то, что ты оденешься красиво и аккуратно. Ну, конечно, я думаю, что наши сестры понимают меня, что в пределах ислама это платок и платье, а не ходит без платка и платья. Они, потому что один раз в одной газете я читал, мусульманкам велено ходить красиво, они ходят в платке. Вот так. Нет, платок и платье это тоже аккуратность. Тоже. Вот. Поэтому я хочу сказать, что если мы хотим говорить о том, как ислам ухаживал и велил нам не забывать свое тело и свое здоровье, это будет у нас масса примеров и масса доказательств. И в том числе то, что Аллах Субхану Тааля тоже это входит в доказательствах сохранения здоровья у человека, когда Аллах Субхану Тааля запретил то, что вредно человеку от вещей, от, скажем, питания и так далее. Запрещение алкоголя, запрещение мертвечины и так далее и тому подобное. Это тоже потому, что в этих вещах содержится вредность для человека. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то, что вредно, недопустимо. То, что вредно, есть такой хадис, звучит на арабском, «Ля дарара ва ля дирар». То, что вредно, недопустимо. Значит, запрещено. Вот это мы говорили о том, что ислам ни в коем случае не игнорирует состояние здоровья и тела человека. Но не делает это единственное, что имеет человек.